Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Спеціальний ефір 25 червня 2022 року. Будемо зараз говорити про ситуацію в Білорусі, тому що звідти надходять досить тривожні повідомлення, в тому числі про підготовку терактів, в тому числі про можливу підготовку вибухів у житлових будинках. Ну і власне зараз з нами на зв'язку аналітикиня CEE German Marshall Fund Fellow з Білорусі Катерина Шмай. Ми домовилися, що цю розмову будемо проводити російською мовою. Пані Катерина, привітаю вас в ефірі. Доброе утро.
Доброе утро.
Давайте вот об этом сообщении украинского главного управления разведки. Возможно ли представить себе такое, чтобы Россия в Беларуси готовила взрывы жилых домов, и что это может дать ей?
Знаете, при оценке действий России после 24 февраля, я думаю, что на какие-то логические доводы, а что выгодно России, уже опираться не приходится. Я думаю, что самые точные данные можно получать как раз-таки от разведки. Я имею в виду, что вот эти, скажем так, несдерживаемые российские геополитические амбиции, они уже давно перекрыты просто диким, скажем так, диким геополитическим желанием без реальных, скажем, рациональных расчетов, а что Россия реально может получить, а не скорее потерять в ходе тех действий, которые она совершает. Если мы говорим о Беларуси, то я бы как раз скорее доверяла данным разведки, а не тем рассуждениям, что же, опять же, Россия может получить. Да? В отношении Беларуси, как мы наблюдали за эти три месяца, российская сторона рассматривает Беларусь как плацдарм для использования белорусской инфраструктуры. И белорусская армия довольно-таки бесполезна для наступательных операций. Там есть буквально три гарнизона, которые могут быть интересны России для подобного рода атак. Понятно, что Лукашенко безмерно зависит от Путина, да, его собственное политическое выживание зависит от Путина. Но при этом остается, скажем, такая возможность, что белорусская армия, хоть она там и слабая, и относительно бесполезная, она может быть использована как пушечное мясо для того, чтобы, скажем, попридержать потери российской армии. И в этом случае, если Путин этого захочет, то Лукашенко не сможет сказать «нет» на путинские амбиции. И вот в этом смысле какой-то теракт, повторение вот этого чеченского сценария, ну, я его не исключаю. Да, если для Путина нужен какой-то подтекст для того, чтобы белорусская армия присоединилась к российской операции. Но я бы хотела заметить, что я уже не знаю, какой, скажем, российский там адвайзер посоветовал подобного рода действия для Путина. Мотивации для белорусской армии либо для белорусского народа в присоединении к подобной операции против Украины это явно не прибавит. И если белорусы будут вовлечены в эту операцию, то это только, скажем так, под принуждением командования, да, поддержка едва ли будет среди, допустим, родственников. И даже если будут потери среди гражданского населения, если случится этот теракт, опять же, едва ли это настроит самих белорусов против Украины, едва ли они воспримут это как предлог. Да? Но я хочу добавить, что Беларусь-то, в принципе, скатывается в диктатуру и вводится все больше ответственности по, так сказать, расстрельным статьям, да, за попытки терроризма и так далее. И репрессии продолжаются в отношении белорусов, в том числе там, тех же рельсовых партизан. И если белорусы будут вовлечены в эту войну, то это скорее будет, принуждение, страх применения расстрельных статей, смертной казни, допустим, в отношении тех, кто отказывается, либо манипуляции родственниками, что тоже как бы сейчас не ново, когда шантажируют родственников несогласных, в том числе тех, кто выступает против войны с Украиной.
Ну, а, собственно, я слышал однажды в нашем эфире фразу, что, по сути, мы можем рассматривать Беларусь как государство, которое уже оккупировала Российская Федерация, потому что полностью зависимый самоназначенный Лукашенко, вооруженные силы этой страны делают, что хотят, на территории Беларуси. И вот теперь возникает вопрос. Есть рельсовые партизаны, но Беларусь всегда и самохарактеристику себе давала, белорусский народ, как партизанская нация. Вот может ли какое-нибудь подобное действие Российской Федерации вызвать скорее эффект возрастания партизанской активности, а не желание там идти и убивать украинцев?
Ну, желания идти убивать украинцев у белорусов точно нету, да. И есть опросы за последний там, год, еще накануне, скажем, нападения. И сейчас эти цифры сохраняются. Более 85% белорусов выступают против вовлечения Беларуси в данную операцию и против войны с Украиной. Что касается партизанского движения, то оно есть. Но, опять же, сейчас были внесены правки в Уголовный кодекс, и это расценивается как попытка терроризма, и даже сама по себе попытка уже может привести к расстрелу. Естественно, это было сделано с целью запугивания и того, чтобы люди, собственно, подумали несколько раз, прежде чем вступать вот в эти партизанские образования. Задерживают там даже ну, детей, условно, там очень, скажем, юных людей, которые участвуют в телеграм-чатах, чтобы сообщать о движении российских войск на белорусской территории. Их задерживают с особой жестокостью, тех партизан рельсовых, да, и, ну, избивают, там, стреляя в них, когда они не сопротивляются при задержании. Это я к тому, что движение этого сопротивления есть, но я не могу сказать, что оно массовое, или, скажем, у меня вот нету этих данных, да, о масштабе, о том, как эта сетка выглядит. И Лукашенко, вот в чем он как бы хорош, это в войне против собственного населения и в том, как, вот вы заметили, да, отдавать свой суверенитет Путину ради собственного выживания.
Ну, интересная история, когда от судьбы одного человека почему-то зависят судьбы 9, по-моему, миллионов белорусов. Я правильно помню цифру населения Республики 9,5. 9,5. Ну, то есть я даже не сильно ошибся. Окей, хорошо, а почему Мозырь? Кроме того, что там еще и нефтеперерабатывающий завод, и о нем тоже есть сообщение, что могут быть нанесены, например, удары по Мозырскому нефтеперерабатывающему комбинату. В этом обвинят Украину, ну и якобы это приведет к тому, что белорусская армия обязана будет, или Лукашенко обязан будет отдать приказ белорусской армии.
Ну уж почему они конкретные объекты и вот этот город выбрали, я не знаю, но какие-то территории, соответственно, ближе соседствующие с Украиной, да, но сейчас же еще ведутся разговоры, скажем, угрозы Путина в отношении Литвы, и тут тоже возникают вопросы, а будет ли использована, опять же, белорусская там, армия для нападения, например, если Путин решится еще и с НАТО воевать, скажем так, на втором фронте. И опять же, я думаю, что здесь уже вот логика заканчивается, и остаются только какой-то ну, такой голый, так сказать, русский патриотизм в там, доказывании чего-то себе абстрактного. И опять же, здесь уже не приходится рассчитывать, что Россия от этого получит, и скорее, я думаю, опять же, самое ну, точное, на что можно полагаться, это именно на данные разведки, потому что там, оценки экспертов до 24 февраля, они, в принципе, гласили о том, что России невыгодно там, нападение на Украину, а не проще ли было бы, условно говоря, просто бряцать оружием и пугать весь мир возможностью там, серых операций, а не прямого военного действия. Но Россия сделала то, что сделала.
Ну да, хорошо. Если посмотреть на территорию Беларуси, это вроде как достаточно компактная страна, но тем не менее по своим настроениям она, по моему ощущению, я там бывал с середины 90-х, ну и где-то до 13-го регулярно, да, она все-таки отличалась. Гомель как более восточный или, например, Гродно как более западный. Из Гродно там постоянно ездили маршрутки в Белосток. Гродненская область граничит с Литвой. Тамошнее население, но оно более европеизировано, если можно так сказать, чем, например, население Восточной Беларуси. Вот эти различия, они все еще сохраняются? Или за последние 8 лет Лукашенко сумел добиться какой-то унификации во взглядах на жизнь, в то, какие каналы даже смотрят? Потому что, опять же, в Гродно регулярно можно было смотреть там польское телевидение, слушать польское радио.
Ну вот это разделение вы подметили точно, и я думаю, вызвано оно было отчасти тем, что, например, жители приграничных территорий с Европейским Союзом могли по упрощенной процедуре ездить в ту же Польшу, Литву, и им было проще туда попасть, чем, например, жителю Гомельской области оформить документы, получить такую возможность. А соответственно, жителям Гомеля, Могилева гораздо проще было сесть на ту же маршрутку, поехать в Москву и пользоваться, так сказать, равными правами при трудоустройстве в рамках союзного государства. Ну и плюс к этому пропаганда и промывание мозгов. Да? И, конечно, Россия использовала разные инструменты мягкой силы для того, чтобы свое влияние на эти приграничные территории также расширять. Я думаю, что разделение, то, в котором белорусское общество живет в последнее время, это разделение 2020 года на, собственно, несогласных с уже диктатурой Лукашенко, либо на тех, кто все-таки как-то поддерживает статус-кво и которым нормально в существующем порядке. Но эти, многие из этих несогласных уехали, те, кто остались сейчас, ну, то есть те, кого по ком все еще проходятся какие репрессии, кто и кто-то просто, скажем, за, в общем, прячется, да, оставаясь в Беларуси.
Окей, у нас был один из военных экспертов, который утверждал, что Лукашенко давно бы отправил свои вооруженные силы, ну или какие-то части более боеготовные в Украину, но были случаи прямого саботажа со стороны военных, собственно. А можете немного об этом сказать? Действительно ли есть вот такое сопротивление, либо нежелание, либо даже акты саботажа со стороны именно что военнослужащих, которые почему-то тоже понимают, что им не надо идти и пробовать убивать украинцев?
Я не видела каких-то, скажем, заявлений об этом, да, либо каких-то, ну что ли, данных. На уровне там, разговоров неформальных до меня тоже доносилась такая информация о том, что есть случаи саботажа. И опять же, это подчеркивает то же разделение в белорусском обществе о том, что белорусы между белорусами, которые не хотят воевать, и белорусами, которые хотят жить, ну скажем, в мирной относительно независимой стране, уж если мы можем так говорить про белорусский кризис, и сторонниками статуса кво, учитывая, что опять же годами белорусская армия проходила совместные учения с российской и промывали им там мозги, соответственно, совместно. Но я бы еще отметила такой фактор, еще, скажем, до кризиса 2020 года в Беларуси, когда, например, говорилось о персоналиях или там, если давать оценки персоналиям, допустим, Министерства обороны, то многие из этих людей там, высшего командования, они проходили учебу в России, имеют тесные связи с Россией, и были еще, скажем так, такие вопросы, эпизоды сомнений самого Лукашенко от того, где же лежит вот эта, что ли, лояльность, верность структуре власти Лукашенко, либо кто из них, скажем, сотрудничает с Москвой и обслуживает их интересы. И вот я не могу оценить, каков масштаб, скажем, сейчас российского влияния на белорусские, там те же спецслужбы, на белорусские ключевые министерства, но это как бы хороший такой открытый вопрос для исследования.
Интересно. Слушайте, вот тоже еще один аспект отметили мои коллеги, что вот 20 лет назад в России можно было написать книгу «Как Путин взрывает Россию». И как-то все это было, ну, то есть это было возможно. А вот если в Беларуси, условно говоря, раскроют операцию ФСБ по внутреннему терроризму, или там можно ли вообще думать о том, чтобы в Беларуси сейчас что-то писать о том, что Россия могла готовить теракты против белорусов?
Слушайте, если мы говорим про Беларусь и книги, да, то в Беларуси закрывают просто так книжные магазины, которые печатают книги, продают книги, и уж тем более издательства, которые печатают книги на белорусском языке. И опять же, годами, даже во времена как бы нормальных отношений с Западом и как бы, ну, приемлемых условий жизни, скажем так, внутри страны. Даже в это время белорусы не могли в той же Академии наук писать вопросы о спорных моментах белорусско-российской истории. о масштабе тех войн, которые белорусы вели с Россией. Да, потому что как бы было такое наказание сверху, что, вернее, указ, да, сверху о том, что вот эти темы мы не трогаем, и о России даже вот в исторической какой-то перспективе мы не пишем о каверзных темах. Поэтому я думаю, что о каких-то расследованиях тем более говорить не приходится. И опять же, если мы говорим даже о медиа, то сейчас они, оставшиеся журналисты, очень аккуратно стараются работать в Беларуси, стараются быть непубличными, и тоже эта сетка журналистов осталась, их очень мало.
А, собственно, а есть ли возможность вообще получать какую-то более или менее объективную информацию с территории Беларуси, если все независимые медиа оттуда начали выдавливать, если я правильно помню, еще в 95-м году, на второй год, по-моему, президентства Лукашенко, ну и там как-то и со свободой слова, и с общественными организациями, и с иностранными организациями, которые Лукашенко выдавил еще к началу 2000-х полностью, все иностранные представительства. Вот сама информация оттуда, как она может быть получена?
Ну, смотрите, состояние журналистики, в принципе, до 2020 года, может быть, до 2021 было окей. Ну, насколько это можно сказать в белорусских условиях, да, потому что белорусы, будь это представители там НГО, политических структур, либо журналисты, они за эти годы уже научились, скажем, в воздухе ловить там вот, значит, откуда придет опасность, да, и там, например, время там нормализации отношений с Западом, ну, был относительный разгул, скажем, свободы слова, можно было там те же гранты на, допустим, поддержку медиа регистрировать относительно нормально через там белорусские министерства, да, но после 2020 года все это стало сворачиваться очень сильно, и журналисты, вот мои там коллеги, убегали просто кто как, кто успел, значит, там, с чемоданами, кто через леса. И сейчас остаются, сейчас максимально не афишируют те оставшиеся журналисты внутри страны. Бог знает, в каких условиях они живут. Очень многие уехали целыми редакциями в Литву, Польшу, работают оттуда. В Беларуси действительно есть, ну, скажем, сложности с получением информации. Понятно, что там все основные сайты заблокированы, люди пытаются получать информацию через телеграм-каналы, но при этом продолжаются задержания людей, которые подписаны на телеграм-каналы медиа. Да, и вот один из самых таких курьезных случаев, я сама заканчивала юридический факультет в Беларуси, МГУ, и вот одна из новостей буквально позавчера о том, что преподаватель кафедры уголовного права был задержан, и уж не знаю, заведено ли на него уголовное дело, но это не исключено, да, за то, что он был подписан на, значит, экстремистские паблики, получал смело, значит, хотеть получать какую-то независимую информацию, альтернативную госпропаганде.
Ну вот это вот как раз про альтернативность госпропаганде, это же тоже очень длинная история. А насколько мы можем ожидать или там предполагать, что белорусскому народу, ну, в какой-то момент надоест пребывать во внутренней оккупации режима Лукашенко, или КГБ белорусская и вот там полиция или милиция настолько сильны и настолько себя хорошо чувствуют, что вот какого-то, ну, бунта даже, который был бы очень мирного, который был бы похож на 20-й год, мы уже просто не сможем увидеть.
Я вот ценю такую постановку вопроса и такой тон разговора с украинскими коллегами в плане... то есть я понимаю, но очень часто вот за эти два года встречается непонимание, что вы там, котики, значит, лазили по лавочкам, снимали ботиночки, да, почему нельзя было там пытаться, не знаю, захватывать государственные учреждения. Уровень репрессий в Беларуси он просто немножко так, ну, стал более видимым, да, в 2020 году, но репрессии продолжались планомерно, и зачистка любых активистов, любых политических деятелей, она продолжалась годами, и, собственно, ну, началась она примерно с 1995 года, когда Лукашенко стал консолидировать власть, стали пропадать его там ключевые оппоненты политические, потом узнали, что их там, значит, где-то закопали в лесу, и больше их никто не увидел, и уровень, скажем, репрессий был таков, что ты еще не успеваешь выйти из дома, за тобой уже пришли. Я приведу пример, например, для наблюдателей на выборах в 2014 году, это причем местные выборы были, даже не парламентские, не говоря уже о парламентских, я знаю о том, как там избивали людей, там, кандидатов, те, которые смели хотеть зарегистрироваться в качестве кандидатов, например, и ломились в квартиры да, отключали электричество им и интернет тем людям, которые даже были не на участках наблюдатель на выборах, а те, ну, скажем, оригинальные активисты, которые обрабатывали результаты нарушений, как-то вот координировали, пытались какие-то отчеты составлять альтернативные. И у КГБ уже была вот эта сетка информации, они знали, кому надо прийти, да, кому нужно просто там вломиться в дверь на местных выборах, откатывая схему там репрессий для президентских выборов. И вот это запугивание, да, и моменты, когда человек еще не смог даже выйти из дома, и его уже там задержало КГБ, там где-то, значит, избило, чем-то пригрозило. Эти ситуации, они продолжались годами, да, сейчас просто стали более видимыми. И та кровь, которую мы видели там в 2020 году, собственно, она лилась и в 2010. Единственное, вот еще, кстати, напомню, что в 2010 году тоже была относительно масштабная площадь, как, скажем, результат несогласия с еще одними фальсифицированными выборами. Но там был интересный момент, когда протест был мирный, и вроде как самому Лукашенко было невыгодно разгонять эту площадь, потому что площадь просто, значит, постояла и могли бы уйти сами. Но там начался интересный момент с якобы штурмом Дома правительства, и там остается такой интересный, неясный российский след, да, того, что Лукашенко могли тогда спровоцировать для того, чтобы, ну, то есть якобы протестующие пытались ворваться в дом правительства, и это заставило Лукашенко зачищать площадь, и после этого, конечно, новые вошли они в виток изоляции от Запада и новый виток в объятия Москвы.
Ну, то есть провокаторы, которые могли быть россиянами, например, могли инициировать что-то и полезть, так, ну, якобы штурмовать дом правительства, и из-за этого и Лукашенко, ну, стали еще хуже воспринимать на Западе, и площадь зачистили, и таким образом еще притянули к себе диктатора Лукашенко. Логика действий, да, понятна, нам из Украины она точно понятна. Последний мой вопрос. А вот этот анекдот, который белорусы сами про себя рассказывают, про который заканчивается словами «прицерпеуся». Вот у меня про это слово, насколько долго оно будет самохарактеристикой белорусов? Есть уже такое понимание, что это когда-то закончится?
Ну вот это «прицерпеуся», оно имеет, скажем, такую долгую историю, там, наверное, последних там, пару сотен лет, когда в Беларуси, на территории Беларуси были, допустим, те же антироссийские восстания, которые чем-то заканчивались и плохо заканчивались для, собственно, самих повстанцев, потом там советской власти. Если мы посмотрим на страны Балтии, то у них хотя бы был вот этот кусочек там, 20 лет независимости условных до того, как пришел Советский Союз, опять всех спас накануне Второй мировой войны. В Беларуси этого куска не было, да, и там были те моменты, когда там за одну ночь 100 представителей белорусской интеллигенции расстреляли в куропатах, и они были не одни такие, да. И то есть вот это такая долгая, ну, что ли, сведомость белорусской, такая идея о том, что вот не высовывайся, и, может быть, это можно как-то пережить, да, потому что есть какие-то большие там силы, какие-то геополитические веяния, которым противостоять нельзя. А белорусы не терпели в 2020 году. И опять же, если посмотреть на тот масштаб такого самопожертвования, которым занимались годами белорусские активисты, представители гражданского общества, те жертвы, там, политзаключенных. Это не про терпение, это противостояние в тех условиях, в которых это можно сделать. И я думаю, что Беларусь, вот ее часто сравнивают как последний такой оплот совка, да, и вот если хотите посмотреть, значит, на эти широкие проспекты с, там, не знаю, колхозными советскими флажочками, то вот поезжайте в Беларусь, в этот дух советский там словите. И мне кажется, да, что в Беларуси время остановилось, И сравнивать белорусское сопротивление можно с, ну, тем же сопротивлением в Литве, например, в 70-е годы, либо с попытками революции, допустим, той же Пражской весны в Чехии, когда сопротивление было, но были более широкие геополитические процессы, которые очень быстро это сопротивление сворачивали. да, и в белорусских условиях, ну, собственно, есть Россия, есть дикторский режим Лукашенко, и вот эти белорусы,
ну, ситуация точно не зависит от желания каждого конкретного человека сейчас выйти на протест, потому что у очень многих людей не хватит времени даже для того, чтобы завязать шнурки, потому что к нему придут до того, как он выйдет на протест. Что ж, большое спасибо за разговор, нам нужно заканчивать. Дуже дякую. Катерина Шматіна, аналітикиня CEE German Marshall Fund Fellow з Білорусі, була з нами на зв'язку. Говорили про Лукашенка і про заплановані, як повідомляє, чи можливі, як повідомляє наше головне розвідувальне управління, теракти на території Білорусі. Пауза, новини, і ми повертаємося.
Спеціальний ефір на радіо НВ.